Всем привет и добро пожаловать на волны подкаста «Ценная инфа». Здесь мы говорим обо всем, что интересно, полезно и заставляет шевелить мозгами. А это самая трудная работа в мире, как говорил Генри Форд, думать своей головой. Уверен, те из вас, кто много часов сидит за компьютером, сталкивались с болями в пояснице и шее. Это неизбежно, если вы программист, копирайтер, монтажер, вебмастер. Мой сегодняшний гость проводил за компьютером по 10, 14 и даже 20 часов в сутки. И в какой-то момент, когда поясница в очередной раз заболела, решил найти способ решения этой проблемы. Так появилась компания Ergostol, которая производит столы для работы сидя стоя. У стола есть небольшой мотор. Нажав на кнопку, столешница поднимается вверх, и вы можете продолжить работу стоя. Устали, надоело, снова нажимаете на кнопку, и стол опускается. Вот такое решение нашел Александр Щербаков, сооснователь компании Ergostol, и сегодня он у меня в гостях. Но не только он. Я тоже приехал в гости в Ergostol, в шоу-рум на Войковской, где и прошла запись. Поэтому звук будет немного отличаться от студийной записи, но это даже хорошо. И еще, просто бомбическое объявление. Вы можете получить гигантскую скидку на столы Ergostol. Не все, а первые 5 человек, потому что компания разорится, если будет давать такие скидки всем. Но первым 5 – да. Что нужно сделать? Послушать подкаст и найти информацию, то есть услышать, сколько стоит столешница в процентах от стоимости стола. Вот эта цифра и будет суммой скидки. Повторяю, это огромная скидка. Услышали цифру – звоните в Ergostol, называйте эту цифру и получайте свою огромную скидку. Только для первых 5 позвонивших. Но если вы не успели, то вас ждет скидка в 10%. Тоже хорошо. Пароль подкаст «Ценная инфа» называете и получаете эту скидку. Теперь, после такого вкусного объявления, можно переходить к программе. Александр, добрый день.
Добрый день, Андрей.
Я вас уже немного представил, раскрыл карты, когда сказал, что вы работали 10, 14 и даже 20 часов в сутки. Это было во время вашего первого бизнеса – веб-студии. Как выглядел ваш рабочий день? Неужели вы буквально в 9 утра садились и чуть ли не в 12 ночи вставали? Так это было?
Да, бывало такое, что я приходил в 6 утра на работу и уходил в 12 ночи из офиса. Меня подчиненные называли роботом за глаза. Ну, тогда энергии было много, молодые годы, и в целом меня это не сильно напрягало.
А сколько лет у вас была веб-студия?
Порядка 5 лет я работал в веб-студии, там это было партнерство, то есть, ну, больше я в найме, получается, какой-то долей партнерской. И после этого я ушел в свободное плавание уже с другим партнером, и мы основали сначала компанию по продаже программного обеспечения. Вот, но программное обеспечение, там была очень такая идея, что вроде как хотелось уйти от услуг в продукт, потому что мечта многих, кто делает услуги и не очень умеет коммуницировать и выстраивать процессы там с людьми, их идея уйти в продукт, потому что там все немножко попроще. Знаменитая метафора, что боль всех компаний, которые делают услуги, это то, что они выращивают программиста, и по сути их товар это является час этого программиста, и они должны его перепродавать, то есть всегда мотивация в веб-студиях и людей, кто продает на сторону своей разработки, это то, что меньше заплатить специалисту и больше взять с клиента. И, естественно, любой банк или какая-нибудь крупная компания, да, которая делает продукт, она может перекупить этого программиста в 2 раза дороже, потому что это не ее деньги, на которых она зарабатывает. И поэтому вот эта текучка – это определенная механика мозга, что ты должен вечно ищешь новые кадры, лучшие уходят, худшие приходят, ну и ты их обучаешь. И это сложно. И была идея уйти в продукт. Мы подумали, ну классно, софт, замечательно, купил как бы ключ, продал его, вот легкие деньги. Но оказалось все не так безоблачно, как казалось, когда мы туда входили. Мы запустили сайт, выпустили различные предложения туда, все, и звонков особо нет. То есть были продажи, но очень редкие. И мы поняли на тот момент, что эта умная и светлая мысль пришла в голову не только нам. То есть большие игроки уже давно там, и там идет конкуренция именно по цене рекламы. То есть конкурент был готов платить там $10, где мы могли заплатить там $0.5. И, естественно, мы поняли, что там особо звезд с неба мы не схватим. После этого мы опять переформатировались в некую веб-студию, то есть работали на продуктах Bittrex и продавали какое-то время успешно их продукты. Вот, и затем уже непосредственно пришли к столам.
Как это было? Вот вы сидели дома на кухне, были на прогулке или общались с друзьями и решили, ну, что мы все услугами занимаемся? давай продуктом займемся, всегда об этом мечтали. Как это было?
Ну, вот непосредственно к столам переход был такой, что в том же, в рамках того же Битрикса мы начали, у них появился marketplace, то есть мы должны были создать не просто для одного человека решение, а должны были создать решение для многих, то есть некий модуль, который можно было продавать вместе с этой платформой. Но на его разработку требовалось, ну, как полагается, много времени, да, то есть это не, намного сложнее создать что-то для многих. И я вот засел там на несколько недель, посадил рядом программиста, и мы рядом начали пилить этот модуль. И вот тогда сидеть пришлось прям очень много. И сидя, я все понимаю, что, блин, и так кручусь, и сяк, я думаю, ну, два варианта. Либо мы допилим эти модули, стали успешными, либо, собственно, упрем здесь за этими стульями. Вот. И тогда как-то вот в перерывах между работой, ну, я не делал зарядку, я серфил, а как же можно ее не делать, и еще и работать одновременно, и здоровье восстанавливать. И нашел, вот как раз набрел на эти столы. И посмотрел, а их нигде нельзя было на тот момент купить в России.
Это какой год был?
Это где-то 2000, сейчас скажу, наверное, 2011-2013.
Это был зарубежный сайт?
Я нашел сначала на форуме русском, что такое есть, но типа его нигде нет. И все пилили решение типа взять и поставить, допустим, на стол какую-то коробку и на нее поставить ноутбук. Я пытался в таком режиме работать. То есть я ставил, но поскольку у меня есть выносной монитор большой, и он крепится, чтобы на уровне глаз располагался, то есть какое-то крепление, это было довольно-таки трудозатратно, то есть перестроиться. И лишнего желания перестроиться особо не было. То есть постоянно надо было менять. И в поисках мы нашли, уже на тот момент была компания, которая завозила непосредственно опоры регулируемые. То есть они не делали конечный продукт, то есть они делали, но под заказ, и было сложно купить. И у нас возникла идея, что почему бы не дать пользователю выбрать стол, все параметры и быстро купить, то есть закрыть некую боль, не думая о том, где найти столешницу к этим опорам. И буквально за ночь, то есть я предложил эту идею как бы своему партнеру, сказал, что давай попробуем, посмотрели, как за рубежом, у них, оказывается, уже давно были эти сайты, всякие калькуляторы, и мы за ночь прям один в один скопировали какого-то зарубежного коллегу и разместили у себя на хостинге. А на тот момент как раз я себе купил один стол, вот опору у поставщика российского, собрал себе стол, на нем благополучно работал, пилил этот сайт, потому что понял, что это круто. И буквально через 3 дня его у нас купили, этот стол. А денег на тот момент было как бы только на одни опоры. Как бы. Ну и не факт, что вдруг не пойдет. Ну, разобрали мои и продали первому клиенту.
Погодите, вы сделали, как сейчас бы сказали, лендинг, еще не имея товара, просто опубликовали объявление, телефон в надежде, что кто-то позвонит, и таким образом тестировали спрос. Если звонков много, всегда можно сказать, что уже все раскупили. Беспроигрышная ситуация.
Да, некие вот механики, то, что сейчас на 3 бизнес-тренингах дают, то есть поскольку я все-таки крутился в бизнесе интернет-агентств, я это все понимал, мы эту страницу запустили, протестировали, и у нас даже не было чего продать, обещали мы быстро все привезти, я разобрал свой, и мы привезли клиента.
А что было дальше? Второй стол было сложнее продать?
Нет, то есть также закупили, но уже 2 опоры, потому что мы понимали, ну, наверное, еще кто-то купит. Но мы были всегда некие оптимисты в этом плане, то есть... что, ну, наверное, один купили. Для нас вообще было странно, что этот купили так быстро. То есть именно скорость отклика клиента была очень показательна. То есть если бы его купили через неделю или 2 после лендинга, это да, мы бы еще засомневались, а вдруг купят, нет. А через 3 дня, ну, это как бы, ну, это быстро. То есть и мы приехали к клиенту и спросили, как ты нас нашел вообще? Он говорит, ну, я искал, говорит, вот не мог найти, а тут раз вы. Мы такие, опа. То есть и здесь сошлось это все, арифметика и механика.
Как вы считали рынок? Какой объем рынка вы думали есть в России? Ну вот вы продали 1 стол, а нужно 100 продать на самом деле.
Честно говоря, никак мы не считали. Была некая солидарность с коллегами из IT, и я понимал, что... То есть я ездил на всякие выставки, конференции и прочее, я понимал, что таких людей много. И я понимал эту боль, то есть ихнюю, и мне хотелось отчасти им помочь. То есть я столкнулся с тем, что мне было сложно это найти. Я подумал, ну, как бы и всем остальным сложно. Надо помочь. Ну, как бы вот я знаю, что есть айтишники, им точно надо. А потом уже начали приходить и практически все люди из сферы профессиональных услуг. Бухгалтера, то есть, ну, все, кто много по роду деятельности. Юристы, я узнал, что много работы. Мы приехали, мы в 2 часа ночи доставляли стол юристам. Мы говорим, а что это они так поздно-то? Они говорят, да не, они говорят, до утра, говорят, партнеры запираются в кабинете и работают. Говорят, там просто, говорят, трудоголики от бога. То есть мы узнали, что очень многие руководители компаний первыми всегда покупали эти столы руководители компаний. И мы спрашивали у сотрудников, обычно с ними не взаимодействуешь, офис-менеджер. Говорю, а почему ему только? Он говорит, а он у нас больше всех работает. И я тогда езжу, такой думаю, блин, мы создаем бизнес вроде, чтобы не работать, а тут вот какая петрушка выясняется, что руководитель работает больше всех.
Скажите, а медиков как-то привлекали, советовались с медиками?
На Западе очень обширная история про исследования, то есть там многие качают эту тему на фоне похудения, всякие там с беговыми дорожками. У нас мы сотрудничаем с некими центрами, там остеопатия у нас выходила, то есть у нас даже в каком-то остеопатическом центре стоял вот этот стол долгое время, но не могу сказать, что прям вот от медиков очень много какой-то трафик идет. То есть медики говорят, да, в целом полезно, ты встал, постоял, посидел, хорошо, лучше, чем этого нет. Не могу сказать, что вот уже после долгих времени работы, да, за таким столом, что это заменяет полностью физические упражнения, это как крутое дополнение, то есть никто зарядку не отменял. То есть это вот, наверное, те моменты, когда ты качаешь проект, и надо доделать что-то там, и мысль не вылетела. Кстати, возвращаясь к комментарию про то, что отходишь и когда моешь посуду, такая фишка действительно есть, но она есть не с математическими науками. Вот у меня в хобби это коучинг, это психология, все, то есть я это изучаю, люблю, и там, да, там что-то делаешь, размышляешь там вот о стратегии. А вот когда внедряешь, допустим, 1С и думаешь, как там базу данных настроить, там вообще мозг по-другому работает, это неестественно для нас как бы размышление, и там вот прям надо напрягаться, там может мысль лететь. А в гуманитарных науках там действительно при прогулках, впрочем, может какая-то идея поинтереснее прийти.
Медики обосновывают это тем, что ты двигаешься, во время движения кровь приливает к голове, мозг активизируется и рождаются умные мысли именно во время движения. Окей, хорошо. Вы сказали, что первые столы развозили сами. Как долго это продолжалось?
Около 3 лет мы возили столы. Здесь вот сразу попутная история возникает с делегированием в бизнесе, да? И почему-то нам казалось, что это самый сложный процесс, что вот привести стол клиенту, мы видели уровень наших клиентов, то есть это, ну, как первые люди страны, да, первые компании страны, и мы вдвоем, то есть мы приезжаем на сборку, попутно мог звонить какой-то клиент, мы отвечали, принимали заказ, все при этом думали, что мы какая-то компания, что ли, большая, и почему-то страшно было отдать это на аутсорс людям, потому что, ну, как опасались за то, что за своих клиентов опасались, поэтому первые мы 3 года возили сами, пока вот уже как бы слишком много заказов не стало, и мы думаем, блин, мы все время возим заказы, это круто, но мы не сможем так развиться. И потом, через какое-то количество итераций, наверное, через 3, мы нашли сборщика, который выполнил, наверное, все заказы, которые мы делали вдвоем за полнедели. Мы такие, опа, а что, так можно было, да? То есть, и причем он выполнял профессиональнее, да, может быть, он не так улыбался широко, но в плане сборки и профессионализма он делал это круче. И тогда идея пришла, что да, надо от этого отходить. И вот после этого мы, в принципе, особо на сборке, ну, еще, наверное, годик поездили на какие-то сложные проекты, и потом все, перестали.
И какой это был год?
Наверное, 2015-2016, вот так вот.
И начиная с 2016 года вы начали набирать сотрудников, сборщиков? Или они на аутсорсе были?
Ну, поначалу мы использовали всякие, то есть у нас всегда был сборщик 1-2, где-то, наверное, в году 2018-м уже как-то мы сформировались как компания, то есть производственный цикл был выстроен, появился там какой-то склад 300 квадратов, да, там какой-то станок по обработке деталей, большой склад, там несколько машин. До этого как-то мы все, как сказать, мы очень экономные, да, люди, и мы прям вот до последнего экономили на складе, то есть мы изначально снимали склад в компании Safebox, это вот такие как самосклад или вот маленькие конторы, и у нас было там, я помню, 6 или 7 помещений, мы чтобы там собрать заказ, надо было пробежаться по 7 помещениям, открыть замок, закрыть, то есть они были в разных концах, потому что было страшно влить большие деньги в большую аренду. Всегда показалось, что вдруг не прокатит, да.
Давайте о клиентах поговорим. Вот кто клиенты?
Это программисты. И если детализировать, то, наверное, вот еще первыми пошли, это вот как отдельный класс клиентов, это иностранные компании. Страны Скандинавии некоторых, и вот у них вообще на уровне закона есть такое, что обязаны купить этот стол в офис, если попросит человек. И в плане даже не то, чтобы постоять, посидеть, а в плане того, что должен быть стол подстраиваться под уровень человека, потому что подстраивать стулом не совсем правильно, так как сгиб ноги будет не тот, и опять же там кровь будет затекать. А ездили мы на выставку, пока вот все это не закрылось, вот буквально там 2018-2019 ездили в Китай, в Германию на выставку крупнейшую по офисной мебели, И там я скажу, что просто еще поискать надо было нерегулируемый стол. То есть все столы по стандарту такие. По Германии идешь, там смотришь в офисы, в окна, да, там они все регулируемые. И поэтому иностранная компания сюда, когда приезжает, у них это нормально. Говорит, ну и нам надо так же здесь. И иностранные компании вот одни из первыми стали клиентами, а вторая по уровню — это все IT-отделы всех компаний. То есть это является уже и конкурентным преимуществом, что ты можешь сотруднику не просто стол предоставить обычный, а регулируемый. То есть ты говоришь, я забочусь о твоем здоровье, это приятно людям. Ну и третья плеяда — это все, получается, вот люди, кто много за компьютером работает. Это и бухгалтера, и юристы, и вот собственники компаний.
Ну, в вашем ответе прозвучал ответ и на вопрос про корпоративных пользователей. Хорошо, мы сейчас с вами находимся в вашем шоуруме на Войковской, и я сейчас оглядываюсь по сторонам. Вокруг меня, наверное, 10 столов различных моделей. Вот давайте поговорим о столах. Давайте разложим стол на составные части. Что производите вы, что покупаете в Китае?
Мы производим непосредственно, как сказать, конечную сборку и монтаж всего этого в один комплект. То есть мы заказываем в Китае опоры под своим брендом, а столешницы тоже здесь перезаказываем. И наша задача — это сделать конечное решение, это врезать различные опции в стол, то есть всякие розетки, беспроводные зарядки, там кабель-канал приделать, какую-то тумбочку повесить на стол и предоставить все это уже клиенту. То есть, по сути, мы некий менеджмент больше, да, как у нас очень мощная IT-платформа, некий менеджмент по упрощающему удобству заказа все в одном месте, потому что все это разбросано, никто как единое решение это не предлагает. Большим игрокам невыгодно связываться вот с таким вот микроменеджментом, потому что у нас, наверное, 50% столов идут заказные, можно длину поменять на 3 сантиметра или еще что-то. В других это, ну, просто другие не делают этого. И самое главное, что мы даем честную цену сразу, то есть надо под заказ, мы говорим, вот столько-то будет стоить. На других сайтах механика другая, надо под заказ — звони. И в современном мире, когда звони, я лично уже не звоню, то есть потому что сложно, хочется сразу готовое решение.
В Китае делают опоры, в Китае делают столешницу.
Нет, столешница в России.
Механизм поднятия и опускания стола где делают?
Это все китайский комплект, то есть если купить отдельно раму и поставить на свою столешницу, все будет работать.
Сам мотор тоже делают в Китае?
Все, да, Китай.
А вот эта тумбочка, например?
Все допы — это в большинстве случаев Россия. Все механизированная часть — это Китай.
А у вас в Китае свой представитель или доверенное лицо? Потому что если их не контролировать, это я говорю со слов других предпринимателей, то китайцы перестают следить за качеством.
Ну, нам в этом плане повезло. То есть тут говорят, как Китай надо контролировать, ну или как повезет, да, если повезло и хороший у вас поставщик, да, то будет все слать хорошо. То есть, скажем так, у нас металл толще в два раза, чем на всех решениях, которые мы здесь встречаем. То есть у нас вот, если посмотреть, комплект опор некий достигает там 40 килограмм, когда обычные 20 килограмм. Ну, понятно, на чем экономят, да, на металле. Вот наш производитель не экономит, поскольку они также работают с компаниями из Австралии, Америки, и там очень высокие требования. И поэтому у нас вот по качеству все как бы круто, да, то есть они нам дают гарантию 5 лет и присылают бесплатно все запчасти, то есть им невыгодно нам делать плохо. Но бывали кейсы, мы периодически мониторим рынок, заказываем пробные образцы, ну и приезжает откровенно, как бы, вот как вы говорите, Китай надо контролировать, да, то есть даже на пробном заказе нам не могут прислать нормальный образец. А к своим китайцам мы ездили в гости, да, там знакомились, общались, посещали фабрику, посмотрели весь процесс, все проверили, и в целом нареканий нет.
А вы их нашли с первого раза или были фейлы?
Да, мы несколько первые пробные партии заказывали и были не очень. То есть, и когда вот нашли, что подход другой, то стали с ними более плотно. Они тоже начинающая компания, там молодой директор, такой как инновационный китаец, да, то есть он следит за трендами, они участвуют на выставках, на всяких. И, ну, как-то борются, хотят занять свое место под солнцем, потому что не самый крупный производитель этих опор в Китае. То есть самые крупные, они, ну, вот как бы даже ездили в Германию и общались там. Они говорят, пришлите полный прайс. И говорят, мы полный не присылаем. Вот пришлем вам только на две модели, которые вам понравятся. Мы такие, ну, это как? Говорю, нам понравится, если мы увидим, что цена и качество достойны, это мы можем предложить. И не прислали. Я не понял, почему, но не прислали. Наши китайцы, ну, как бы присылают все. Довольно-таки открытая политика идет.
Сколько с ними уже работаете?
Ну, порядка, наверное, 7 лет уже.
7 лет один китайский партнер. У вас за 7 лет работы с Китаем наверняка сложилось мнение, как следует работать с Китаем. Вот топ-3, топ-5 ваших правил работы с Китаем.
Да, я думаю, могу. Ну, Во-первых, вот как мы сразу их проверяли, мы им позвонили по скайпу и попросили в режиме вот как интерактива, да, показать свою фабрику и завод. И если у них ничего нету, допустим, они тупо перезаказывают, они, допустим, первый раз покажут, а второй уже ничего не покажут. Это первый пункт, да, это пока вы не едете в Китай. Заказать тестовый образец, да, посмотреть, как он работает. Мы не, принципиально не продолжаем работать с теми, кто прислал тестовый образец сразу плохой. То есть, если они вот на этом этапе не смогли как бы вытянуть, то, ну, смысл дальше. А второе, наверное, вот если смотреть, анализировать нашего китайского партнера, да, они участвуют во многих выставках. У них это было на сайте, и мы их видели на выставках как в самом Китае, так и, главное, в Европе. Потому что немногие доезжают, скажем так. Там вот на европейские выставки было, ну, компаний 20 китайских. А это очень мало из, там, 250 экспонентов. Очень маленький показатель. И наши там были. Это важно. То есть это показывает то, что они хотят работать по европейским стандартам. Потому что если в Европу приехать с чем-то плохим, там, ну, как бы, ну, просто съездишь, да. То есть у них очень строгое качество. Ну, и съездить в гости, да, посмотреть, наверное, на общение, как воспринимают, посмотреть, нам провели нас по заводу, показали цикл, показали производственные карты. Ну, я понял, что, ну, довольно-таки серьезно они подходят, то есть не так, что там представлялось, там каждый в гараже пилит, я бы сказал, у нас процесс попроще, чем у них. То есть они прям все четко, там листы, контроль качества, все эти тестовые стенды, все это есть, и, ну, наши производства, немногие могут похвастаться такой культурой. То есть это все, когда видишь, понимаешь, что да. Ну вот, наверное, 5 правил.
Если говорить про деньги, вот сколько стоит рама, сколько стоит столешница в процентах?
Ну, 20% это столешница, угу. И 80% это рама.
Получается, что рама самая дорогая часть стола. В России не пробовали искать партнеров? Ведь это было бы дешевле или нет?
Здесь такой нюанс, что надо понимать, что когда китаец запускает завод, он запускает его на весь мир. И все косты и издержки, они идут, размазываются на мир. То есть, если мы, допустим, выкупаем, допустим, раз в 3 месяца контейнер, то для китайцев это просто обычный заказ контейнер. И у них там рассчитано на, допустим, 30 контейнеров в месяц они могут просто производить. А у нас просто столько не купят. Вот и все. То есть, и получается, что мы делаем на себя. То есть, либо надо выходить на какой-то зарубежный рынок, а, ну, то ли в силу моего непонимания, как это работает, то ли я наслушался истории, что не так-то просто с нашим производством куда-то выйти. То есть нас воспринимают, опять же, это не мой опыт, да, это то, что я услышал из каких-то других подкастов, что больше сырьевые компании российские выходят, то есть там какие-нибудь дерево там продаешь, еще что-то как сырье. А как продукт сложно. Даже в той же Германии нету, или там нету китайских брендов, да, они не покупают. То есть ты как бренд там не представишься почему-то. Даже китайцы не могут себе позволить торговать в Германии, как вот, как я, как бренд, да, то есть они все к кому-то присоседиваются и работают в рамках каких-то тех, видимо, там, стандарты, еще что-то, все другое. Поэтому, когда считали эту историю, посчитали, что, ну, так сходу не особо выгодно.
А кто делает дизайн столов?
Ну, сами опоры — это ихний дизайн, то есть если мы хотим что-то поправить, мы просим, как бы, что-то изменить под нас. Ну, это мы делаем не так часто, то есть какие-то вот мы смотрим, какой-то спрос у нас есть локальный, меняем. А так, тренд, я могу сказать, что на выставках тех же 95% всех столов примерно одинакового дизайна.
А кто придумывает название столам? Есть Optima, есть Start, есть Duo, есть Terra, что переводится как «Земля».
Да, ну, здесь, наверное, как сказать, с партнером обсуждаем, с коллегами обсуждаем и придумываем какие-то интересные названия.
Если обобщить и прикинуть весь рынок столов-трансформеров, то какой он? Какова его емкость?
Честно говоря, вот не оценивали. Мы знаем, что мебельного в целом большая, а какой из них? Наверное, весь, если смотреть по Европе и Америке, да, где обычные столы офисные заменяются на такие, ну, я бы сказал, что вот рынок всех обычных столов скоро какой-то частью, да, там процентов 30-40, наверное, перейдет вот в такие. То есть я даже общаюсь с какими-то даже коллегами-предпринимателями, многие не слышали, что такое есть до сих пор. Люди, которые работают, они не слышали, то есть получается, что мы не дорабатываем в плане того, что сеять эту информацию в мир и говорить, что это решение существует. Многие говорят, что вау, и это через 10 лет того, как мы работаем.
Вы сказали, что не знаете, как выходить. Ну, не то, что не знаете, а не просчитывали варианты выхода в Европу, потому что это кажется сложным. Но у нас, кроме Европы, есть еще страны СНГ, и там есть русскоговорящие люди, с которыми у нас похожий менталитет. Есть ли желание или возможность выходить в страны СНГ?
Ну, мы торгуем как бы удаленно по странам Таможенного союза. То есть Казахстан, Беларусь мы отправляем, но пока представительства там не открывали. То есть есть только партнеров каких-то искать и с ними работать.
И в основном кто покупает? Москва?
50% наверное, Москва, 50% регионы и все остальные. То есть вот именно СНГ, их, наверное, 5%.
А кроме Москвы, какие города можно выделить?
Миллионники, наверное. Иногда какой-нибудь Сахалин, вот частенько он так, он просто Сахалин, ну, как бы, как сказать, запоминающийся. Вот несколько заказов пришло оттуда, там, Ялта какая-нибудь, ну, и Крыма, да, то есть. Причем покупают столы так, что могут там стол со всеми опциями прочим, там, за 150 тысяч рублей оплатить карты на сайте ночью и даже не спрашивая, не подтверждая. То есть, и это приятно, что есть такое доверие к бренду, что люди как бы понимают, что мы надежная компания, и это можно делать у нас.
Хорошо, сколько сейчас в компании работает человек?
Порядка 30 человек.
30 человек. А когда нанимаете сотрудников, вы сами их собеседуете?
Топовые позиции, да.
Какие вопросы им задаете?
Мы даже разработали анкету, но что мы спрашиваем вплоть до того, что такое любимый сериал, какая любимая книжка, какая любимая игра. И вот потому, что человек очень смотрит, мне, например, понятно поле его ментальной жизни, да, то есть если он смотрит сериал «Воронины», это одна история, если он смотрит там какие-нибудь «Игры престолов», ну, другая история.
Возьмете человека, который смотрит сериал «Воронины»?
Не.
А сериал «Игра престолов»?
Да.
А космическую фантастику?
Не смотрел ни разу, наверное, тоже нет. То есть мы смотрим по своему образу подобию людей, которые в тренде в нашем поле какой-то информации.
Есть ли среди тестовых вопросов книги?
Книги тоже есть, да. То есть фильмы, особое внимание тем, кто психология различная, то есть какие-то, ну, наверное, все, что со смыслом люди смотрят, на наш взгляд. То есть для кого-то, возможно, и другие будут штуки, это смысловые. Здесь, наверное, как сказать, притягивание полюсов, что мы должны быть в каком-то общем тренде мышления.
Вы слушаете подкаст «Ценная инфа».
А теперь у нас традиционная рубрика «Блиц», где я прошу гость отвечать на вопросы «да» или «нет», или максимально коротко. Готовы?
Готов, Андрей.
Любимое время суток?
Утро.
Любимая спортивная игра?
Волейбол.
Любимая интеллектуальная игра?
Шахматы.
Сколько потратили на заказ готовой еды в 2021 году? Примерная цифра.
1050.
Какое блюдо готовы есть вагонами?
Чпичмак. Татарское блюдо.
С помощью какой программы, если несколько, то назовите их, ведете свой список дел?
Bittrex24.
На этом все. Я благодарю Александра Щербакова, сооснователя компании Ergo Stoll, за интересную беседу. Александр, спасибо и всего вам доброго.
Всего доброго.
Друзья, мой подкаст можно слушать бесплатно, но, к сожалению, его нельзя бесплатно сделать. Увы, это так. Я изучаю тему, пишу сценарий, затем записываю сам подкаст, редактирую и выпускаю в эфир. Все приходится делать самому. В целом, это не так уж и плохо. Но с вашей поддержкой я смогу сделать гораздо больше. Смогу улучшить звук, записывать спецвыпуски, да и в целом выпускать подкаст чаще. Так что ваша поддержка – тот самый пятый элемент, который искал Корбен Даллас или Лу. В описании ссылка на мой Patreon. Заходите и становитесь друзьями, подписчиками или резидентами подкаста. Спасибо всем патронам, всем, кто верит в меня. На этом выпуск завершен. До встречи на просторах интернета.